говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных новостях выпуске. В Московской и Нижегородской областях и в Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с пожарами. В городе Ош на юге Киргизии около 3000 сторонников мэра требуют его возвращения в город и отставки президента Розы Атунбаевой. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, обвиняемого в нелегальной торговле оружием. Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации в Московской и Нижегородской областях и в Мордовии. Решение принято на основании доклада о ситуации с лесными пожарами, представленного МЧС России, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. 2 августа указом президента чрезвычайная ситуация в связи с лесными пожарами была объявлена в 7 регионах страны. 12 августа в 3 из них особый режим был снят. На данный момент режим чрезвычайной ситуации сохраняется лишь в Рязанской области. Ущерб от природных пожаров в российских регионах оценен МЧС в 12 миллиардов рублей. В больницах Ставрополья и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Из них 14 человек лежат в центральной больнице Пятигорска, еще четверо в клиниках Москвы. В минувший вторник в центре Пятигорска около кафе сработало взрывное устройство, заложенное в легковом автомобиле. Пострадали более 30 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». В городе Ош на юге Киргизии сегодня вновь собрались около 3000 сторонников мэра Мелисы Мирзакматова, которые требуют его возвращения в город и отставки президента Розы Атунбаевой. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Как сообщает пресс-служба мэрии города Ош, в южной столице Киргизии второй день митингуют сторонники мэра Мелисы Мирзакматова. Число протестующих достигает 3000 человек. Как пояснили в мэрии, 19 августа Мирзакматова вызвали в Бишкек и вынуждают его подписать прошение о добровольной отставке. Все дело в том, что ошский мэр является человеком свергнутого президента Курманбека Бакиева и систематически организовывал акции протеста против ввода на юг республики полицейских ОБСЕ. Такая антиправительственная позиция мэра сильно мешает властям, особенно накануне парламентских выборов, назначенных на октябрь. Демонстранты скандируют «Атунбаеву в отставку». Они отказываются разойтись, пока перед ними не выступит Мирзакматов, который все еще находится в Бишкеке. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. 43-летний Бут, бывший советский офицер, считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США, где его подозревают в незаконных поставках военной техники различным вооруженным группировкам, действующим в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Сообщается, что среди клиентов Бута были ливийский лидер Муаммар Каддафи и бывший президент Либерии Чарльз Тейлор. Сам Бут заявляет, что стал жертвой американской провокации.
Совершенно очевидно, что в этом деле замешана политика. Факты свидетельствуют об этом совершенно неопровержимо,
заявил тайский адвокат Виктора Бута. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее завершении министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши выразил уверенность, что в ближайшее время будут собраны 460 миллионов долларов. Эта сумма необходима для оказания экстренной помощи пострадавшим.
Пакистанцы – неунывающие люди. Нам не привыкать к вызовам и трудностям. Пакистанский народ пережил разрушительное землетрясение в 2005 году и смог справиться с потерей десятков тысяч своих собратьев. Этот народ живет в условиях продолжающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом, сохраняя смелость и решимость.
Выступая на заседании, Куреши заявил, что если Пакистан вовремя не получит помощь, это может быть использовано экстремистами для дестабилизации ситуации в стране. По оценкам ООН, в результате наводнений без крова остались около 4 миллионов человек, жизнь около 20 миллионов была так или иначе затронута бедствием. В Аравийском море американские военные моряки спасли 8 иранских моряков, оказавшихся на горящем судне. Согласно заявлению командования, расквартированного в Бахрейне 5-го флота США, два вертолета с ядерного авианосца «Гарри Трумен» провели спасательную операцию в открытом море после того, как заметили терпящий бедствие корабль. До возвращения домой спасенные моряки останутся на американском судне. В администрации президента США Барака Обамы заявляют, что Вашингтону практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире.
Мы думаем, что мы очень, очень близки к тому, чтобы стороны приняли решение вступить в прямые переговоры друг с другом. Существует еще ряд деталей, над которыми мы сейчас работаем.
Заявил представитель Госдепартамента США Филипп Кроули. Власти Израиля и палестинской автономии от комментариев пока воздерживаются. Великобритания призвала Ливию отказаться от проведения каких-либо торжественных мероприятий, посвященных годовщине освобождения Абдельбасета Аль-Миграхи, признанного виновным в организации взрыва на борту американского самолета «Боинг 747» над шотландским городом Локерби. В 1988 году тогда погибли 270 человек. Ливиец Аль-Миграхи, приговоренный в Британии к пожизненному заключению, был освобожден шотландскими властями ровно год назад. Утверждал, что он смертельно болен, и жить ему остается не более 3 месяца. Миграхи вернулся в Ливию, где был восторженно встречен. Он до сих пор жив. Освобождение Аль-Миграхи вызвало резкую критику родственников жертв теракта и властей США. Ошибкой назвал его и действующий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Генералу милиции, заместителю начальника департамента общественного порядка МВД России Евгению Новикову предъявлено обвинение в хулиганстве и незаконном обороте оружия. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Московского управления Следственного комитета Сергей Марченко. Генерал уклонялся от следствия и на днях был доставлен к следователю принудительно сотрудниками службы собственной безопасности МВД. Новиков вины не признает.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Еще в 3 российских регионах отменен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Докажет ли ОДКБ свою состоятельность на неформальном саммите, который пройдет сегодня в Ереване? В Москве предъявлено обвинение генералу милиции, открывшему стрельбу на улице в состоянии алкогольного опьянения. Суд Таиланда вынес решение об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием. Сколько президентов может быть в России? Призыв главы Чечни Рамзана Кадырова изменить название некоторых высших должностных лиц субъектов федерации и перестать называть их президентами вызвал энтузиазм не у всех. В Петербурге снова разгораются страсти по поводу мемориальной доски советскому партийному деятелю Григорию Романову, за установку которой выступают городские власти. Сегодня еще в 3 российских регионах отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с лесными пожарами. Это Нижегородская и Московская области, а также Республика Мордовия. Режим ЧС сохраняется лишь в Рязанской области, где площадь пожаров еще велика, а число пострадавших от них самое большое в России. Однако даже там, где режим чрезвычайной ситуации отменен, местным жителям предстоит тяжелейший период преодоления их последствий. Из столицы Мордовии, Саранска, передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Ситуация с лесными пожарами в республике в последние дни менялась стремительно. Только успевали потушить возгорание в одном районе, как огонь вспыхивал в другом. Больше всего пострадали леса Мордовского государственного заповедника. Еще в конце минувшей недели здесь оставались непотушенными 2 очага возгораний общей площадью около 1200 гектаров. Тем не менее, руководитель Мордовского МЧС Вячеслав Кормилицын подписал акты о передаче контроля над лесными угодьями руководству заповедника.
Передача 2250 гектар потушенного такой площади руководству Мордовского государственного заповедника имени Смедовича. Значит, на сегодняшний день планируется еще 1900 гектар передать им уже для нормальной повседневной работы.
Тому, что заповедник не выгорел полностью, помогла его близость к Сарову. Огонь мог перекинуться на территорию федерального ядерного центра, поэтому на тушение пожаров здесь были брошены дополнительные силы, в том числе и пожарная авиация. Профессиональные огнеборцы Мордовии не могли самостоятельно справиться с возгораниями. На помощь пришли коллеги из других регионов страны и даже из-за рубежа. Колонну из 5 пожарных машин привел в Поволжье полковник спасательной службы Армении Павел Кирзолян.
Опыта не было, мы попросили, чтобы с нами специалисты были Ну, оказалось, что при желании можно работать и самостоятельно. Вот ребята тушили верховые пожары, в лугах, в кустарниках тушили, отстояли деревни.
На тушение пожаров были задействованы и волонтеры, работники коммунальных служб, заводов и учреждений, и даже безработные. Участие непрофессионалов в столь опасном деле не могло не привести к трагедиям. Погибли сотрудник одной из колоний мордовского Дубровлага и житель столицы Мордовии. Плотник Саранского дома управления Василий Телятников вообще не должен был ехать на тушение пожаров. Вот что рассказала его дочь Татьяна.
Вместо него должен был молодой парень ехать какой-то. У него на эти выходные свадьба была. Он просил подменить. Папа у нас человек безотказный. Вот, и поехал.
Саранский плотник задохнулся в дыму при тушении огня в заповеднике. Его семье обещают компенсацию в 1 миллион рублей. Деньги уже получили жители трех сгоревших в Мордовии деревень. Сейчас начато строительство здесь нового жилья для них. В общей сложности предстоит возвести около 80 домов. Новое жилье будет меньше сгоревшего, посетовала жительница деревни Свеженькая Вера Антоновна.
И гараж был, и летняя кухня, и дом большой.
А потом, будто спохватившись, что за претензии ее могут как-то наказать, тут же добавила.
Да мне хватит и 45 квадратных метров.
Леса в Мордовии почти потушены, однако на смену пожарам лесным пришли возгорания торфяников. Кроме того, есть угроза возгорания лесов в восточных и южных районах республики. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Мордовия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Армении встречаются лидеры государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. Одна из главных тем саммита ОДКБ – меры по стабилизации ситуации в Киргизии, где в июне этого года в результате межэтнического конфликта погибли сотни людей. Как считают эксперты, решение этого вопроса станет своеобразной лакмусовой бумажкой для определения жизнеспособности ОДКБ как таковой. Кроме этого, Россия и Армения обсудят вопрос о военной базе в Гюмри. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В договор о военном сотрудничестве двух стран вносится дополнение, согласно которому российская военная база будет обеспечивать интересы России и безопасность Армении. С другой стороны, накануне саммита в Ереване появилась информация о возможных поставках в Азербайджан российских ракетно-зенитных комплексов С-300. И Ереван высказывает опасения, что поставки российского оружия могут изменить баланс сил в регионе. Лидеры государств-членов Организации договора о коллективной безопасности будут также обсуждать меры по стабилизации ситуации в Киргизии. Ожидается, что ОДКБ разработает универсальный подход к решению подобных конфликтов. Обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по странам постсоветского пространства Аркадий Дубнов назвал неординарным проходящий в Ереване саммит.
Думаю, что там будет предпринята попытка выработать некое общее отношение к ситуации в Киргизии. Это отношение, в свою очередь, зависит от двух факторов. От единства внутри ОДКБ и от изложенной на саммите оценки ситуации в своей стране, которая будет дана президентом Киргизии Розой Атамбаевой. Если говорить об единстве в ОДКБ, то оно весьма кажется проблематичным. Президент Узбекистана Ислам Каримов, судя по всему, не примет участие в Ереванском саммите, явно демонстрируя этим отстраненность от любых решений ОДКБ по Киргизии. В Беларуси еще более неопределенная ситуация, несмотря на приезд в Ереван Александра Лукашенко. При этом рассчитывать на его солидарное с Москвой отношение к киргизской проблеме было бы явно преждевременно, и на это могут рассчитывать только отчаянные оптимисты. Если учитывать очередной виток скандала в отношениях Москвы и Минска, также предоставление свергнутому президенту Киргизии Бакиеву убежище в Беларуси. Что касается ситуации в самой Киргизии, то буквально на днях стало еще раз ясно, что президент Атамбаева не обладает всей полнотой власти в стране. Я имею в виду инцидент с попыткой задержания в Бишкеке 19 августа киргизскими силовиками мэра Аша, южной столицы страны, Мылиса Мирзакматова, который открыто заявляет, что центральная власть в Бишкеке для него не указ. Тем самым подтверждается опасение об угрозе раскола страны на север и юг.
Аркадий Дубнов утверждает, что только принятие конкретного решения участниками ОДКБ по ситуации в Киргизии, где в результате межэтнического конфликта в июне этого года погибли сотни людей, докажет жизнеспособность этой организации. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московской, Нижегородской областях и Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа в связи с лесными пожарами. В больницах Ставрополя и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. В городе Ош на юге Киргизии сегодня вновь собрались около 3000 сторонников мэра, которые требуют его возвращения в город и отставки президента Розы Атунбаевой. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. США заявляют, что им практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров». «Окно в Европу», обзор кинофестиваля, часть первая. Константин Лавроненко в роли Каиника. Новый поэтический журнал «Зинзивер». Ландшафтный дизайн по-московски. Эти сюжеты представят авторы программы и ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Следственный комитет при прокуратуре предъявил обвинение в хулиганстве с применением оружия и незаконном его хранении заместителю начальника Департамента охраны общественного порядка МВД генерал-майору милиции Евгению Новикову. Инцидент с участием генерала произошел 7 месяцев назад, однако, сказавшись больным, Новиков уклонялся от следственных действий, и в СКП его доставили принудительно, пишет сегодняшний «Коммерсант». На фоне этой истории в прессе продолжается активное обсуждение реформы милиции. Речь идет и о вчерашнем визите президента Медведева в Пятигорск, где он провел совещание по этой реформе, и данные последних соцопросов, говорящие о том, что россияне, увы, в успех реформы МВД не верят. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
В основу обвинения легли события 5 февраля этого года, напоминает газета «Коммерсант». Управляя внедорожником Volkswagen Touareg, генерал Новиков заблудился в районе промзоны на Иртышском проезде. Как установило следствие, он около часа пытался выехать оттуда, пока не наткнулся на офис ООО «Чистый двор». Остановив машину возле проходной ООО, не заглушив двигатель, генерал решил выяснить у охранников, как ему лучше проехать в центр, а оттуда в Южный округ, где он проживает. Однако, по словам охранников, разговор с генералом, который был пьян настолько, что едва держался на ногах, не получилось. А когда Евгений Новиков выхватил пистолет и открыл предупредительный огонь, охранники его обезоружили. Задержать генерала охранники не смогли, но сообщили в милицию по телефону о подозрительном визитёре, назвав марку и номер его машины. В МВД дело в отношении генерала официально не комментируют, считая, что во всем должно разобраться следствие, подчеркивает газета «Коммерсант». В стране нет силы, обладающей ресурсами, сравнимыми с тем, что есть у ментов, продолжает тему «Новая газета». А так как суд, согласно закону о полиции, останется частью ментовской системы, реформа будет провалена. Во власти были силы, допускавшие возможность возвращения в русло конституционного строя из фактически сложившегося ментовского государства, но они потерпели фиаско и вынуждены отступить, продолжает «Новая газета». Появление проекта закона о полиции надо обсуждать в терминах «имевшиеся возможности возвращения к демократии и, увы, довершающегося разгрома правового государства в России». Реформа МВД не то что не нужна, но она невозможна без судебной реформы, без того, чтобы даже не ослабить, а полностью исключить контроль над судьями со стороны любых силовых структур. В отличие от большинства критиков проекта, это хорошо понимает университетский юрист Медведев. Возможно, он даже сумел убедить в этом и наполовину юриста Путина. Но в конечном итоге в экс-президенте взяла верх другая половина, полагает «Новая газета». А россияне предпочитают абстрагироваться от обсуждения законопроекта о полиции. По мнению 63% опрошенных ВЦИОМ россиян, переименование милиции в полицию в работе органов внутренних дел ничего не изменит. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» и «Независимая газета». Еще 15 респондентов считают, что станет только хуже – Позитивных последствий от инициативы ждет только 11% россиян. Такие результаты получил ВЦИОМ в ходе всероссийского опроса, который проводился 14 и 15 августа этого года в 140 населенных пунктах 42 регионов России. Свое мнение о реформе МВД я попросила высказать эксперта Центра Карнеги Николая Петрова.
Мне кажется, что можно скорее говорить о некой демонстрации деятельности по реформированию милиции, чем о реальных попытках изменить ситуацию. И можно это говорить по нескольким основаниям. Во-первых, не обозначено, а чего, собственно, общество или даже президент хотят от реформы, и тогда уже непонятно, в каком ключе нужно обсуждать законопроект, насколько те цели, которые ставит перед собой и перед милицией президент, насколько эти цели реализуются. Концепция закона не обсуждалась широко, а это, наверное, главное. А сейчас есть некий текст, который подготовило само ведомство, и, естественно, в интересах ведомства же, и именно отсюда и расширение каких-то прав, и отсутствие внешнего контроля, то есть те замечания, которые делаются многими из комментирующих текст закона. А президент строгим голосом говорит, что мы не позволим затягивать, до 15 сентября обсуждайте, и закон будем принимать. Поэтому я думаю, что власть в очередной раз отчитается о серьезной большой реформе. Возможно, переименование состоится, а это, собственно, главная новация, которая содержится в предлагаемом документе. Возможно, обсуждение серьезных огрехов в работе всей системы управления, всей политической системы, которые проявились во время пожаров. Вместо этого будет вестись обсуждение каких-то терминологических тонкостей предложенного закона о полиции, но каких-то серьезных изменений ни в лучшую, ни в общем в худшую сторону, я думаю, не произойдет.
Эксперт Центра Карнеги Николай Петров о реформе МВД. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международные новости. Сегодня суд в Таиланде принял решение экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. 43-летний Бут, бывший советский офицер, считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США. Там его обвиняют в незаконных поставках военной техники различным вооруженным группировкам, действующим в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Подробнее об этой новости расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Прежде всего скажу, что сам Бут отвергает обвинения, заявляет, что стал жертвой провокации. Вот, например, что сказал его адвокат.
Совершенно очевидно, что в этом деле замешана политика. Факты свидетельствуют об этом совершенно неопровержимо.
Однако суд не счел эти факты таковыми, доказывающими, и решил выдать Бута Соединенным Штатам, пересмотрев, как вы уже отметили, решение прежнего суда, который отказался выдавать Бута Соединенным Штатам. И агентство Associated Press приводит сцену, которая разыгралась в суде. Напомню, это человек, которого называют в мировых СМИ торговец смертью. Так вот, человек, которого называют торговец смертью, был одет в оранжевую тюремную робу. Ноги его были скованы цепью. Когда прозвучал вердикт, Бут встал, на его глазах, как пишет агентство, появились слезы, когда он обнял рыдающих жену и дочь. И ничего Бут не сказал репортерам, когда его вывели из суда и отправили обратно в тюрьму, где он будет ожидать экстрадиции. Суд счел, что экстрадиция должна состояться в течение 3 месяцев. Я чуть подробнее расскажу о том, что инкриминирует Буту. Бут действительно прибыл в Таиланд в качестве туриста в 2008 году. В марте он был арестован по требованию США, где против Бута выдвинуто обвинение в тайном сговоре с целью убийства американских граждан и причастности к нелегальным поставкам оружия, в том числе колумбийской группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». Эта группировка в США считается террористической. В средствах массовой информации сообщают, что в США ему грозит пожизненное заключение. СМИ также сообщают, что в обвинении, которое выдвинуто против Бута, перечислялись виды вооружения, о поставке которых Бут якобы договаривался с боевиками в 2007-2008 годах. Речь шла о продаже им переносных гранатометов, переносных ракетно-зенитных комплексов класса «Земля-воздух», противотанковых гранатометов, автоматов АК-47, боеприпасов, запасов частей к винтовкам российского производства, противопехотных мин, пластиковой взрывчатки С-4, приборов ночного видения, сверхлегких самолетов и беспилотных летательных аппаратов. После ареста Виктора Бута мировая пресса напомнила о громких скандалах, связанных с его именем. Упоминается, в частности, доклад специальной комиссии ООН 2001 года о поставках оружия африканцам террористическим группировкам. Утверждается, что еще в 1995 году Бут открыл в бельгийском городе Остенд головной офис авиакомпании Air SES, зарегистрированный в Либерии. Якобы лайнеры этой компании доставляли оружие таким организациям, как УНИТА в Анголе, РОВ в Сьерра-Леоне, либерийскому правительству Чарльза Тейлора, группировкам руандийских хуту, вооруженным отрядам в Конго. И в свое время наша коллега Ирина Лагунина провела журналистское расследование деятельности Бута, и вот что она написала. У Бута был самый большой парк самолетов в Африке, более 60 в одно время, все советского производства. И я понимаю, пишет Лагунина, почему у моих коллег захватывает дух от его миллионных операций. В середине 90-х годов ему еще не было 30 лет. Марк.
Спасибо, Валентин. Это был Валентин Барышников с подробностями об одной из главных международных новостей сегодняшнего дня. Напомню, суд в Таиланде принял решение экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. В Пятигорске продолжается расследование взрыва, который произошел в центре города во вторник. Местными властями обнародованы новые официальные данные о количестве пострадавших. По уточненным сведениям, ранения получили 33 человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пятигорске Лада Леденева.
Новые официальные данные о количестве пострадавших в результате теракта в центре Пятигорска обнародовали местные власти. По уточненным данным, ранения получили 33 человека, среди которых жители Пятигорска, городов Кавказских минеральных вод и отдыхающие. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в центральной городской больнице. Четверо спецрейсом МЧС отправлены в Москву, один в нейрохирургическое отделение Ставропольской краевой больницы. В настоящее время на стационарном лечении в городской больнице остается 14 пострадавших. По словам медиков, они получают всю необходимую помощь. В четверг на Ставрополье с рабочей поездкой побывал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. В Пятигорске глава государства посетил центральную городскую больницу, где навестил пострадавших. Он также провел встречу с губернатором края Валерием Гаевским, основной темой которой стала ликвидация последствий теракта. Дмитрий Медведев заявил.
Очевидно, что это тяжкое преступление, совершенное теми лицами, которые подлежат еще установлению, должно быть расследовано. Все, кто к нему причастен, должны быть найдены, а организаторы должны понести заслуженное наказание.
Жители Пятигорска винят в произошедшем местные власти.
Это надо принять срочно меры, обезопасить страну. И надо таких руководителей, которые бы болели за наших людей, детей.
Я вот вчера с работы пришла, тоже переживала, смотрела эти новости. Ну, это страшно. Вот страшно, что творится. Это ужас.
Ну, я думаю, наверное, все-таки наши власти виноваты, что допускают такие случаи.
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края приступило к выплате единовременного пособия пострадавшим в результате теракта. На эти цели в краевой казне предусмотрено 835 тысяч рублей. И еще 7 миллионов 400 тысяч поступят из федерального бюджета, сообщили в Управлении по госинформполитике правительства края. Пострадавшие, состояние которых характеризуется как тяжелое или средней степени тяжести, получат по 50 тысяч рублей, с легкими ранениями – 15 тысяч. По данным министерства, на сегодняшний день за назначением компенсации обратилось 15 человек. Напомню, 17 августа в 16:15 по Москве в Пятигорске по улице Кирова взорвалась автомашина «Жигули», припаркованная в непосредственной близости к кафе и жилым домам. Мощность взрывного устройства составила 30-40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело возбуждено по статьям «Теракт», «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Место происшествия по-прежнему находится в оцеплении. Расследование продолжается. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов в прямом эфире «Свободы» время гостей. Как предотвращать торфяные пожары? С чем столкнулись пожарные добровольцы при тушении лесных пожаров? Тему обсудим с заместителем генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности Александром Михайловым и председателем правления общества добровольных лесных пожарных Михаилом Левиным, ведущий Виктор Лизунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут. Почему не все главы российских регионов, именующиеся президентами, хотят последовать примеру Рамзана Кадырова и отказаться от этого наименования? В Санкт-Петербурге с новой силой разгорелся конфликт вокруг установки мемориальной доски советскому партийному деятелю Григорию Романову. И репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Зачем министр здравоохранения Италии начал борьбу против галстуков? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Московской и Нижегородской областях и в Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа в связи с природными пожарами. Решение принято президентом России Дмитрием Медведевым на основании доклада главы МЧС. Особый режим продолжает действовать лишь в Рязанской области. В больницах Ставрополья и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. В городе Ош на юге Киргизии участники митинга в поддержку мэра города расходятся после того, как вице-премьер правительства подтвердил, что глава города остается на своем посту. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, мэр Оша 2 дня назад уехал в Бишкек, где, по некоторым сообщениям, его пытаются убедить добровольно уйти в отставку. Мэр Закматов, сторонник свергнутого президента Курманбека Бакиева, неоднократно организовывал антиправительственные акции в городе. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. 43-летний Бут, бывший советский офицер, считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Крупнейшим донором станут Соединенные Штаты, которые, по словам госсекретаря Хиллари Клинтон, выделят Исламабаду 150 миллионов долларов. В администрации президента США Барака Обамы заявляют, что Вашингтону практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире. Власти Израиля и палестинской автономии от комментариев пока воздерживаются. В Аравийском море военнослужащие ВМС США спасли 8 иранских моряков, оказавшихся на горящем судне.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Призыв лидера Чечни Рамзана Кадырова изменить название высших должностных лиц субъектов федерации и, в частности, перестать называть их президентами, был с энтузиазмом подхвачен главами республик Северного Кавказа. Однако в других российских регионах эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Эксперты размышляют о том, насколько актуальной сегодня является идея унификации названий региональных руководителей и будет ли Кремль настаивать на ее реализации. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
В Татарстане пока не намерены менять основной закон республики, сообщил первый замминистра юстиции Татарстана Сергей Столяров. А в Конституции Татарстана записано, что государственную власть в республике осуществляют президент, Госсовет, Кабинет министров и суды. Вывеска на самом деле не так уж важна. Главное – реальный объем экономических и политических прав регионов и их населения. А он в последние годы неизменно уменьшался, говорит руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин.
Реакция простого населения такая, что, в общем-то, всем все равно, в основном, потому что это не такой существенный вопрос, у нас есть более существенные вопросы. Если же говорить о национальных движениях, они считают, что Татарстан должно быть независимым государством, соответственно, там должен быть свой президент. Мое личное мнение, что разницы, как он будет называться, особой нет. Была введена должность президента, когда у республики был, в общем-то, достаточно большой суверенитет. Сейчас от этого суверенитета уже мало что осталось. Тем более, что президент у нас теперь не выбирается, а назначается. А вообще в мире принято, что президент – это выборное должностное лицо. Конституция Татарстана, ее меняли несколько раз. Все вещи, которые там заложены, как, например, суверенитет, как выборность президента, эти пункты, они приостановлены пока. То же самое может быть и президентом. То есть просто приостановят действие данной статьи, что высшим должностным лицом в Татарстане является президент. А вот во времена Шаймиева, например, все вот эти вопросы, которые федеральный центр ставил по поводу суверенитета, по поводу Конституции, ее соответствие российскому законодательству. Это просто эти темы были торгом, просто выторговывались у федерального центра в обмен на какие-то либо ресурсы, трансферы какие-то, либо еще какие-то политические вещи. Просто шел всегда торг, и при прежнем президенте, когда обстановка немножко накалялась, то разрешалось выход тональных различных движений. И потом говорилось в Москве, ну, вы знаете, вот народ недоволен. Но вот торговались определенные приоритеты для республики.
Нет ли у вас ощущения, что вообще федерализм в России просто перестает существовать?
Федерализм с приходом Путина, он все время, в общем-то, сужался. И федерализма такого, он есть, конечно, у нас на бумаге, но реального федерализма нет.
Убежден лидер яблочников Татарстана Руслан Зинатуллин. Некоторые общественные деятели в Татарстане уже заговорили о возможном обращении в Конституционный суд, если федеральный центр пойдет на переименование должности главы республики, и о том, что единственный законный путь к этому – референдум. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сколько президентов может быть в Российской Федерации? Корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров задал этот вопрос жителям Москвы.
Да, один, наверное. Но потому что президент по определению один. Как один отец, как один, так сказать, одна мать.
Да я не знаю.
Нет, я не знаю, не надо.
Президент один, потому что это глава государства, человек, который отвечает за внешнюю политику, за состояние страны внутри, лицо страны. То есть человек, который делает нашу страну лучше и отвечает за нашу страну. Ну, само собой, когда так мы демократия, должен и народ что-то делать.
Президентов, наверное, один должен быть, чтобы остальные были на равных. А то где-то президент, где-то глава, где-то мэр, пэр, сэр и прочих, так сказать. Пусть будет один президент, но остальные на равных главы субъекта федерации. Это я так считаю.
Это не столь важно. Больше ничего не скажем. Не надо.
Ну, наверное, все-таки один авторитарная власть, она есть авторитарная власть.
Я считаю, пусть и живут так, как хотят все республики.
И название тоже оставить этот президент?
Пусть оставляют. Какая разница, что это меняет название особенно?
Нет, ну если это социум, так много разных людей с разным менталитетом, с разными традициями, то, конечно, везде должен существовать региональный глава. А общего государственного масштаба должен быть все-таки один.
А вы говорите, принципиально это ничего не изменит?
Ничего не изменяет.
Конечно, не изменит. У нас как все текло раньше, так и течет. По старым законам, по старым рельсам.
Я всегда за то, чтобы каждая семья думала о себе сначала. А власть уже сама пусть разбирается.
Чтобы мы ее меньше замечали.
Один Медведев должен быть, наверное.
Я думаю, что действительно это было бы более рационально. Подчиняться одному президенту в рамках общей российской структуры.
Один наверх.
Больше хозяин. Хозяин названия, а не президент. Пока что по понятиям это хозяин.
В республиках, ну, знаете, это уже от них самих зависит. Это их личные, как бы, дела. Но на самом деле, я считаю, что их достаточно называть главами регионов все-таки. А президент у нас всегда будет один.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, сколько президентов может быть в Российской Федерации. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Петербурге снова разгораются страсти по поводу мемориальной доски советскому партийному деятелю Григорию Романову. За выступают городские власти, против – известные представители интеллигенции и правозащитники, которые вместе со своими московскими коллегами выступили с новым обращением против увековечения памяти Романова, рассказывает Татьяна Вольская.
Постановление об установке мемориальной доски бывшему первому секретарю Ленинградского обкома Григорию Романову на доме, где он жил, на улице Куйбышева, 1/5, правительство Петербурга приняло 23 апреля. Местные оппозиционеры и большая группа петербургских деятелей культуры и искусства сразу выступили против этой инициативы. Уже 2 мая писатель Даниил Гранин заявил, что у нас было много всяких секретарей обкомов, но Романов сделал все для того, чтобы изгнать из Ленинграда все дорогое для нас в смысле культуры. Это было и с Райкиным, и с артистами БДТ. Было преследование Товстоногова, и была эпопея изгнания и вытеснения из города. Конец цитаты. С протестом выступили Олег Басилашвили, Кама Гинкас, Алексей Герман, Борис Стругацкий, Юрий Шевчук, Александр Кушнер, Константин Азадовский. Всего обращение подписали 59 человек. И вот сейчас стало известно, что макет мемориальной доски Григорию Романову будет готов в сентябре, о чем уже сообщил бывший председатель исполкома Ленсовета Владимир Ходырев. Аллергия на бывших коммунистических лидеров прошла, считает член фракции КПРФ Законодательного собрания Петербурга Александр Ольховский.
То, что Григорий Васильевич Романов сделал очень многое для поднятия экономики и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области, то, что при нем было заложено основа, по крайней мере, мощного птицеводства у нас и поднятого сельского хозяйства в регионе, пора уже оценивать по делам каждого человека, а не потом, принадлежал он компартии или не принадлежал. Если человек заслужил, давайте будем ставить ему, если уж не памятник, то, по крайней мере, памятную доску. Кого раздражает наличие этой доски, я так думаю, что если люди могут бороться только с прошлым, значит, не могут делать наше будущее.
Будущее и настоящее будут безобразными, пока мы не разберемся с прошлым, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин, подписавший новое обращение против памятной доски Романову.
Установка доски Романову свидетельствует о том, что страна стремится реанимировать советские порядки, улучшает память о преступниках советского времени. Как-то само собой уже забылось, что Советский Союз – преступное государство. И говорить о заслугах вот этих людей просто бессмысленно и безнравственно. Я прекрасно помню Ленинград того времени, когда он на миллион увеличил город за счет лимиты, так называемой, и построил 200 миллионов квадратных жилья и говорил, что теперь жилищный вопрос решен. Как любой коммунистический лидер не заслуживает вообще никакого воспоминания.
Писательницу, члена пин-клуба Нину Катерли не устроил ответ петербургских властей на предыдущий протест против доски Романову. Поэтому она сочла нужным выступить с новым обращением.
Романов нанес огромный урон культуре нашего города, изгнав Довлатова, Бродского, Юрского, Райкина, преследуя Товстоногова, не давая похоронить Ольгу Бергольц на Пискаревском кладбище. Поэтому ни один мыслящий и культурный человек не может считать, что память его надо увековечить. Это мы написали тогда. В ответ было сказано, что нужно соблюдать толерантность. Да, будет доска Романова, но зато будет и сквер имени Товстоногова. Мы считаем, что нельзя проявлять такую толерантность, когда, с одной стороны, как бы и палачи неплохие, и надо их помнить добром, и жертв тоже надо относиться к ним с уважением. Это не толерантность, а это беспринципность. А на самом деле это попытка реванша, возвращения назад в прошлое, преступление которого не оценены должным образом. Попробовал бы кто в Германии повесил мемориальную доску какому-нибудь Розенбергу, а при этом открыть сад памяти жертв Холокоста.
Среди подписавших новое заявление глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, актер Олег Басилашвили, глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, писатель Борис Стругацкий, адвокат Юрий Шмидт и другие. Нина Катерли придает особое значение тому факту, что в этом обращении объединились московские и петербургские правозащитники и деятели культуры. Она считает, что именно так следует действовать и впредь. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Московской и Нижегородской областях и Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа в связи с пожарами. В больницах Ставрополья и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. В городе Ош на юге Киргизии сегодня вновь собрались около 3000 сторонников мэра, которые требуют его возвращения в город и отставки президента Розы Атунбаевой. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. США заявляют, что им практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире. В Аравийском море военнослужащие ВМС США спасли 8 иранских моряков, оказавшихся на горящем судне. В Московском областном суде сегодня может быть вынесен вердикт присяжных по делу о покушении на бывшего руководителя РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Шевчук споет на Пушкинской площади при любых обстоятельствах.
Комментарии экспертов.
Звезды футбола оказались вдумчивыми читателями.
Право автора.
Виктор Шендерович о непостижимом для ума Чикаго.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, снизился на 11% к уровню такого же периода 2009 года до 5 миллиардов 423 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в январе-июне составил 30 миллиардов 384 миллиона долларов. Это на 5,5% меньше, чем в первой половине минувшего года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 6 по 13 августа сократились на 2 миллиарда 100 миллионов долларов или примерно на 0,4%, до 476 миллиардов 200 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Добыча нефти в России в первом полугодии выросла на 2,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 249,5 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Экспорт нефти из страны за 6 месяцев года составил более 123 миллионов тонн, на 0,2% больше, чем в январе-июне годом ранее. Стоимость услуг пассажирского транспорта в России в июле, согласно официальным данным, выросла на 2,5% к уровню июня. При этом проезд в поездах дальнего следования за месяц подорожал в среднем на 13%, а средняя стоимость авиабилета в эконом-классе выросла менее чем на 1%. Власти Москвы временно до стабилизации цен приостановили закупку зерна в резервный продовольственный фонд, рекомендовав сделать то же самое частным мукомольным компаниям города. Сообщается, что зерно в регионе за последний месяц подорожало с 5,5 до 8 рублей за килограмм, что привело к росту цен на муку на 45%. Федеральный банк Германии, крупнейшей экономики Европы, повысил прогноз роста ВВП страны в 2010 году с 2 до 3%. В течение второго квартала нынешнего года общий объем экономики Германии увеличился на 2,2%, показав максимальный рост в течение трех месяцев за последние 20 лет. Курс доллара на сегодня 30 рублей 46 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 3 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Петербурге нынешним жарким летом особенно востребованным оказался музей воды. Открывшийся недавно и оснащенный самым современным оборудованием, он расположен в старинных постройках городского водоканала. В новом музее побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Расположенный рядом с Таврическим дворцом музей воды – эталонный образец того, как в целях рекреации и просветительства можно освоить старую промышленную застройку. Вблизи добротной красно-кирпичной водонапорной башни – бронзовый памятник водовозу. Посыпанные щебнем дорожки ведут к фонтанам с кристальной, только что очищенной водой. Ведь сразу за музейными корпусами начинается территория действующего предприятия «Водоканал». Здесь же среди деревьев особая мемория. Чуть выше человеческого роста бронированная будка с узкой смотровой щелью. В нее во время налетов прятались в войну сотрудники, чьей задачей было не оставить блокадный город без питьевой воды. Как сообщает экскурсовод Олег Веденский, разговор, с которым идет в вестибюле, рядом с зеркальными лестницами, по которым льются непрерывные потоки, музей открылся всего-то 2 года назад.
По инициативе генерального директора предприятия «Водоканал» Феликса Владимировича Кармазинова. При этом автором концепции является ведущий дизайнер, художник Русского музея Марина Васильевна Дынай. То есть это их общая идея. Здесь когда-то находилась главная водопроводная станция. От ее возникновения отсчитывается история в целом предприятия. То есть по существу это вот первые объекты, связанные с централизованным водоснабжением в Петербурге. Здесь резервуар находился, хранилище воды, водонапорная башня. С 1859 года началось ее строительство, 3 года длилось.
Вы здесь водите экскурсии, как я убедилась, не без удовольствия. А есть ли у вас какие-то предпочтения? Есть ли для вас какие-то любимые экспонаты?
У нас такие 2 экспоната с мистическим элементом. Девушка под зонтиком, можно загадывать погоду у нее. А черепашка, почему она присутствует? Потому как какие бы мы мифы не рассматривали, связанные с водой, везде так или иначе фигурирует образ черепахи. Там и в даосизме, во всех культурах. Но мы после того, как они рассказ заканчиваем, предлагаем детям потрогать панцирь черепахи. Если они это сделают, то в разделах, связанных с водой, в курсах учебных, география, биология, физика и сознание, одни 5 будут. Что и неудивительно, с учетом того, что дети посетили такой интересный музейный комплекс.
В зависимости от группы, вы меняете свой рассказ, если это, допустим, дети или взрослые?
У нас просто возможность есть в связи с тем, что комплекс таким образом выстроен, что здесь 32 монитора, и каждый экскурсовод может варьировать. Сегодня одни экраны задействуют, завтра другие.
На одном из экранов сюжет о знаменитых петербургских наводнениях.
Нигде в России вода не поднималась так высоко и не причиняла такого ущерба городу, как в Санкт-Петербурге. Самые катастрофические наводнения случились в 1777, 1824 и 1924 годах. Наиболее грозным и опустошительным в истории города считается наводнение 7 ноября 1824 года. Именно его описал Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Медный всадник».
О наводнении 1924 года свидетельствует окрашенная в красный цвет ручная помпа и кадры кинохроники.
Солдаты, матросы и милиционеры плавали по улицам Ленинграда на лодках, оказывая помощь застигнутым врасплох горожанам. В 6 часов вода заливает машинное отделение главного телеграфа, и Ленинград остается без связи с внешним миром. В 6:45 прекращает подачу водопроводная станция. Из-за коротких замыканий в городе начинаются пожары. Люди, оказавшиеся между огнем и водой, спасаются на крышах домов. Наконец, в 7 часам вечера ураган стихает, а в 8 часов начинается спад воды. В это наводнение вода поднялась на 3 метра 70 сантиметров выше ординара.
И все же большая часть экспозиции посвящена не разрушительным свойствам водной стихии, а ее животворящим качествам. Бывший резервуар для хранения чистой воды отделан мрамором, на полированной поверхности которого в прохладной полутьме проецируются волны Невы. Порой иллюзия бывает настолько полной, что кажется, еще шаг, и ты неминуемо замочишь ноги. Названия экспозиций, находящихся в разных местах музейного комплекса, красноречивы. Это «Вселенная воды», «Подземный мир Петербурга» и «Мир воды Петербурга». Вернувшаяся из города на Неве Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. Министр здравоохранения Италии Ферруччо Фацио недавно начал кампанию борьбы за отмену ношения галстуков мужчинами в госучреждениях страны, поскольку, по его мнению, они являются рассадниками бактерий и источником различных инфекционных заболеваний. Сам министр признался, что прежде чем занять высокий пост 3 года назад, галстук не носил, предпочитая футболки и спортивные пиджаки. пиджаки. Став министром, Фацио надел галстук, одновременно запретив его ношение в медицинских учреждениях. Пока запрет касается только медперсонала. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Министр Ферруччо Фацио постоянно указывает на то, что галстуки невозможно стирать и стерилизовать, и поэтому они представляют угрозу для пациентов, контактирующих с медицинским персоналом. Согласно исследованию, проведенному институтом Спалансани, в Италии ежегодно регистрируются до 7 тысяч смертей от инфекций, полученных в медицинских учреждениях. Поэтому итальянский министр начал борьбу с галстуками именно здесь. Однако, по мнению многих местных обозревателей, в дальнейшем запрет на ношение галстуков может распространиться на все государственные учреждения. Итальянская печать сразу же стала называть Фацио «министр-антигалстучник». В то время как министр демонстративно снимает галстук, кое-кто его демонстративно надевает. Маурицио Маринелло, некоронованный галстучный король, владелец самого дорогого магазина галстуков в Неаполе, недавно был выдвинут кандидатом от партии Берлускони на должность мэра Неаполя. Этот бутик на площади Виттория, которым Маринелло владеет сегодня, открылся в 1914 году и с тех пор открывается ежедневно в 6:30 утра, а в момент наибольшего наплыва покупателей каждому стоящему в очереди клиенту бесплатно предлагаются пирожное и кофе. Галстуки Маринеллы носили кинорежиссер Лукино Висконти и судовладелец Аристотель Анасис, многие американские президенты, начиная с Джона Кеннеди, все итальянские президенты и премьер-министры, включая нынешнего премьера Сильвио Берлускони. Страстным поклонником галстуков Маринеллы является также Михаил Горбачев и представители королевской династии Бурбонов. По мнению большинства неаполитанцев, представить себе этот город без магазина Маринеллы невозможно. Наиболее известный итальянский дизайнер галстуков Лука Рода, галстуки которого красуются на шеях самых влиятельных деятелей политики и культуры земного шара, назвал инициативу министра Фацио несусветной чушью и высказал сразу два встречных предложения. Выделить государственные средства на утилизацию галстучного хлама и создать специальный правительственный фонд для поддержки итальянской моды, включая галстуки. Рода назвал галстучный узел на шее мужчины персональным либидо, лишение которого посредством министерского циркуляра сравнимо, разве что, с кастрацией. Кстати сказать, только что Лука Рода определил, каким должно стать персональное либидо предстоящего осенне-зимнего сезона для миллионов мужчин. Вишневого цвета. Вот что думает по поводу дальнейшей судьбы галстука в Италии продавец специализированного галстучного магазина «Ла Корона» в центре Рима на улице Гамберо Рита Вентурини. Что означает для мужчины галстук и какова клиентура вашего магазина? И как вы оцениваете введение запрета на ношение галстука?
Наш специализированный магазин, торгующий галстуками, открылся в 1946 году. Галстуки – это товар, который всегда хорошо продавался и, думаю, всегда будет продаваться. Галстук – очень важный аксессуар мужской одежды, который отличает мужчину, придает ему вид и делает его элегантным. Я полагаю, что мужчине без галстука чего-то не хватает. Существует очень много видов галстуков – классические, особенные. Для молодежи был создан галстук «Слим», особо модный. Могу сказать, что у нас очень много знаменитых клиентов, в том числе и журналисты, включая редакцию Первого национального телеканала, а также политики. Мы находимся в центре, поэтому кроме постоянных клиентов есть и случайные, которые, проходя мимо, останавливаются и заходят к нам. Большинство клиентов – итальянцы, которые доверяют нашему вкусу. Без галстука трудно себе представить мужчину. Невозможна элегантность без галстука. Немыслимо запретить мужчинам носить галстуки. Думаю, что это просто невозможно. И кроме того, это отдает дурным вкусом. Есть определенные профессии, при которых ношение галстука является необходимостью.
Какие это профессии?
Например, сенат. При входе в сенат, как сенаторы, так и посетители должны обязательно быть при галстуке. Поэтому мне кажется странным, чтобы не сказать немыслимым запрет на галстуки. Надеюсь, что этого никогда не произойдет.
Но ведь есть страны, где нет галстуков.
Мы видели, как иранцы отменили галстуки, и их официальные лица приходят на заседание ООН без галстуков, в то время как им следовало бы их надеть. Это этикет. Совершенно справедливо. Необходимо соблюдать общепринятые правила. Конечно, мы не хотим разделить судьбу иранцев, потому что это дурной вкус и отсутствие элегантности.
Рассказывала продавец специализированного магазина по продаже галстуков в Риме Рита Вентурини. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Очередная история Запада и Востока завершила этот выпуск программы «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Русские друзья Гитлера. Можно ли оправдать власовцев? Спор между Леонидом Млечиным и Михаилом Соколовым. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группе негодяев не удастся сорвать развитие
семьи. В эту субботу, 21 августа, у нас начинается этап...
Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией.
Лайманас Банкаускас был задержан 16 августа и находится в следственном
изоляторе. Чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.